Если подытожить чудовищно затянувшееся наше изучение первого пункта беседы, то оно сводится к предложению проанализировать слово «геула», каким образом устроенное, не знаю, слово «геула», как оно указывает на освобождение, и понять, почему именно слово «геула» обозначает освобождение вообще по умолчанию, и в особенности полное окончательное освобождение. И вот во втором пункте мы, наконец, начинаем этим заниматься практически. В Пинухе, страница 199, пункт «Бейс». «Бемила геула роим двар пэла». В слове «геула» мы видим удивительную вещь. «Тейвас геула и эйсен ойсес де тейвас гойла, голус элла бетесефес алиф». Удивительную, но уже упоминавшуюся огромное количество раз вещь в течение последних бесед. То, что слово «геула» состоит из тех же самых слов, что и слово «гойла» – «изгнание». «Гойла» – синоним слова «голос». Да? Но с добавлением буквы «алев» – «кедеиса бемедраш», как написано в «мидраш», «шебемила гойла», что словом «гойла» – «изгнание», «ве гойла ал рейшо». Ну, в данном случае это выдержка из книги пророка Захарии, где в видении показывается пророку Минора, на вершине которой шар. Вот этот вот шар, гойла, гуло, вернее. Я, не, честно говоря, не помню, как там огласовывается гойла или гуло, не играет роли. В данном случае это иносказательно понимается как гойла. Так вот, в этом слове ешном штейперуш, нейперушем есть два смысла заключены. Трейн амироин. Хад омер гойла, два амора, два мудреца гемора высказываются, понимая это слово по-разному. Хад омер гойла. Один говорит, что это слово указывает на гойла, лошен голос. Хад омер гиуло. А другой понимает, что это слово означает гиуло, то есть освобождение. Вот такая вот интересная штука. В сноске 9 Рэбе отсылает нас к Мидраш Вейкер Рабе, на который, собственно, и я в первую очередь указывает текст беседы, потому что Рэбе так или иначе пишет «Вакедейса бемедраш». И дальше... А, нет, ну, на три мидраша. «Вайкра раба», «Ширашим раба» и «Кейгелес раба». Причем две последующие ссылки, они пинохом описываются как «Алдерах авайкра раба делиил». То есть, ну, они, в общем, практически идентичны, наверное, тому, что мы сейчас прочитаем из «Вайкра раба». В мидраше «Вайкра раба» написано... А, кстати, давайте-ка посмотрим, все-таки там «гуло» или «голо» или «гойло» в самом оригинале пророков. Да, Захария далит бейс «гуло», что, в общем, и требовалось нам на самом деле. «И сказал мне, что ты видишь, и сказал я, вижу я, вегене и миной разоров хуло, вегуло ал рейшох». И вот минора целиком золотая, и... «Гуло» на ее вершине. «Мецудас циен», который с точки зрения простого смысла объясняет значение слов, слов Танаха, объясняет «вэ гуло сефэля гуль», то есть шаровидной формы чашечка, «вэ хэн вэ гуло сэкэйсэрс», и приводит пример из «млохим алев». Ну, собственно, для нас здесь это не играет большой роли. Так вот, два мудреца спорят по этому поводу, высказывая по поводу слова «гуло» два мнения, которые соответствуют вот значению, которые и соответствуют той игре, заключенной в слове «геула», которую мы помянули. То есть один говорит, что это «гуло» указывает, надо это понимать, как «гейло» – слово «голос», а другой – как «геуло» – слово «геула». Цитата из Мидраша в Пинуахе. Это Мидраш на главу «Эмоэр». «Раиси веней минор зоров кулов и гуло ал рейшох». Увидел я, и вот цельнозолотая минора, и гуло на вершине ее, на главе ее. Кстати говоря, минора там указывает на еврейский народ во всем многообразии семи основных его типов, типов людей, которые в него включены. «Трейна мироин». И вот два аморы, в данном случае, наверное, не мудрецы, геморы скорее имеется в виду, а просто мудрецы определенного поколения. Хадумар гойло, один говорит, надо понимать гуло как гейло, как изгнание. Хадумар гиуло, а другой говорит, как гиуло, надо понимать, на что намекает на самом деле. С точки зрения написания, скорее это указывает на гейло, а с точки зрения произнесение скорее указывает на геуло, да, потому что гуло все-таки. Ман де омар гойло, ши гойло ли вовель, тот, который утверждает, что это слово указывает на гойло, связывает это с тем, что евреи, они были изгнаны в Вавилон. Ве гола шхина имарен и шхина вышла вместе с ними, кеде омар лиман хем шулхани шулахни бовело, как сказано, ради вас, там, из-за вас, отправился я, отправлен я в Вавилон, уман де омар гиуло, а тот, кто утверждает, что это слово следует понимать как гиуло, то есть освобождение, перуко шенеймар, он с ним, он его оспаривает, основываясь на книге пророка Ишайогу. Гуялну авает свой шмой, Гуялину авает свой шмей, освободитель наш, бог воинств, имя его, ух сив, и написано в книге пророка Михи, ола апойрос лифнехем, встал прорывающий перед ними. Порцу в явру шар, прорвитесь и пройдите через врата, в явер малком лифнехем, пройдет король ваш пред вами, веавая берешом, и бог во главе их. Ну, то есть, проще говоря, это таким образом они дешифруют это видение. С одной стороны, минора цельнозолотая – это еврейский народ, по-любому. А вот то, что находится на его главе, во главе его, кстати, вторая цитата, да, «Бог во главе их», а во главе них находится Всевышний, который представлен с точки зрения первого изгнанием. Так вроде надо понимать, да, что, то есть, что евреи оказались в ситуации, когда во главе их изгнание. А другой полагает, что речь идет здесь о пророчестве будущего освобождения, в том числе, кстати, освобождения истинного и полного, на которое указывают стихи, которые здесь Мидраш приводит. Возвращаемся в текст беседы. «В еду а бюрбазе» и известно объяснение по этому поводу, что «Тейсефес алев шеал йоди насэ мипхинас гойла пхинас гиуда», гласящее, что прибавление алифа, который, благодаря которому из слова гойла, и, вернее говоря, из ступени гойла, в данном случае он пишет пхинес гойла, из аспекта гойла, происходит аспект гиула, кои ала алиф де алуфей шелейлам, указывает на алиф господина этого мира. Из известного толкования, очевидно, где в слове «иход», помните, мы говорили с вами, что «даль» — это четыре стороны света, «хес» — это семь небес и земля, то есть уровни по вертикали, а «алев» — это то, что надо раскрыть внутри всего пространства мироздания, как материального, так и духовного, и по вертикали, и по горизонтали, это «алуф и шелейлам». «Алев» — начальная буква, «алуф и шелейлам» — господин этого мира. Так вот, эта буква «алев» — это «алуф и шелейлам», «шаль едеа авойда дебни соль бегулус», то есть это означает с такой точки зрения, что благодаря служению сыновей Израиля в изгнании, которое заключается в том, чтобы «лыгахнис» — внедрить, «лэамших вэлэгалэйс» — Рэба поясняет в скобочках, «вовлечь, привлечь и раскрыть», «эзга алев шел алуф и шелейлом», привлечь вот этот самый алев, то есть алуф и шелейлом, господин этого мира в голосе, в изгнании, «найсами гойла гиула», из гойла происходит гиула. Две существенные сноски на этот счет, 11 и 12. Поехали, вначале в тексте самих сносок. 11 сноска особого текста не содержит, ссылаясь на массу хасидских источников. Ликутей Тойра Алтеребе, Ойра Тейра Цемах Цедек, Гемших Маим Рабим, Ребе Маараш. И по ссылкам цитируем. Значит, первая ссылка Ликутей Тойра Баалейсху. Что проясняется нам, что мы должны отсюда понять, как, какую дополнительную информацию получить относительно того, каким, как объясняется внедрение буквы «алев» в слово «гойла», благодаря чему из этого слова получается слово «гиула». На самом деле идея нам знакомая, поэтому я не вижу большой необходимости ее проговаривать дополнительно как-то. Она встречалась нам с завидной регулярностью, и, честно говоря, мне кажется, что мы и ссылки по ней тоже как-то штудировали. То есть, действительно, невероятная, в общем-то, вещь, необычная вещь, особенно связанная с алифом, которым заканчивается число года, Товшину Налев, когда произносится эта беседа, и Рэбе это постоянно связывает одно с другим. Так вот, гойла превращается, получается, что слово превращается в свой антоним, на первый взгляд, всего лишь внедрением одной буквы. Слова совершенно сходные, содержат одни и те же буквы. Гимел, вов, ламет, гей. Но только вот стоит добавить алиф, и изгнание превращается алиф, хотя бы всего лишь единицу. И гематрия их отличает, соответственно, единицу. И слово гойла, то есть идея изгнания, превращается каким-то чудесным образом, превращается в освобождение. Это очень интересно. Ликут и Тейра на этот счет, на недельную главу Баалыска. В этой сефе за алиф шаль йоды найсен пхинас гойла пхинас геула зеу алдерах маймер бесейну. И добавление алифа, благодаря которому из гейла получается геула, из одной пхины получается другая пхина. Это подобно тому, что сказали наши учителя. Ал тикрейма эло мео. Относительно стиха «Ма авай лекехо» из пятикнижия из Хумаша. «Ма авай лекехо дойреш миимох». «Что Бог всесильный твой требует от тебя». Это Моше Рабейну обращается к еврейскому народу, задавая такой вот риторический вопрос. «А что Всевышний от вас требует?» И сам, да, естественно, дает ответ, раз вопрос риторический. «Только лишь его бояться, только лишь быть богобоязненными». Так вот, «Ма вай лекеха дуреш мимох» – это этот стих мудрецы толкуют, заявляя, что в этом стихе под словом «ма» надо подразумевать «мео». Понятно, что слово «ма» от «мео» отличается тоже только буквой «алев». «Ма» – это «мем гей», «мео» – это «мем алев гей». Что такое «мео»? «Сто» – значит «не читай». Я когда-то, мне очень понравилось, что по-русски получается тот же самый метод толкования. «Не читай что, а читай сто». Так вот, надо читать не «что Бог требует», а надо читать «сто Бог требует от вас». Что такое «сто»? Это «сто благословений», которые каждый еврей должен произносить ежедневно с точки зрения данного толкования. Ну, так вот... Алтер-Ребе подмечает, что это одного рода толкование, одного рода идеи, выраженные этими толкованиями. Не читай «ма», читай «мео». «Гуам шоха собив куламин пхинас алев шиху пеле шиним ших бемалхус амалхус армимхо илейкай амелых». В чем он видит подобие? Понятное дело, что Алтер-Ребе говорит не о поверхностных каких-то внешних вещах. Вот там, ну как, чистая схема, что вот взяли... слово, в него вставили букву алиф и получили что-то другое, а о чем-то большем, о существе, о содержании. И вот с точки зрения содержания, что это за алиф, который, дополняя слово «ма», приводит его к ситуации «меа», или дополняя слово «гойла», приводит его к ситуации «геулы». Алиф, если переставить в слове алиф букву, если алиф понимать не как букву, а как группу букв, алиф, ламет, пей, то если в нем буквы, в этом слове алиф, переставить, то мы получим с вами пэлэ. Пэлэ – удивительное, чудесное и так далее. Указание на сови в куломе, на света окружающие, которые в обычной ситуации не вовлекаются в мир. Так вот, внедрение алиф таким образом, что в слово гойла, что в слово ма, приводит к преобразованию этих слов вот в такие вот совершенно в другую историю, благодаря тому, что это привлечение божественного света запредельного качества, запредельной высоты. Это типа того, о чем сказано. Да, и вот это самое пэлэ, оно привлекается в малхус. «Ма» указывает на «малхус», на всякий случай. «Арумимхо илейкай амелех». Это типа «вознеси арумимхо». «Превознесу я тебя, всесильный король». «Вегайну альидей меоброхис». Вот это вот «превознесение». То есть поднятие, раскрытие в мироздании, поднятие божественности – прочитывая иначе чуть-чуть, то есть раскрытие в мироздании тех аспектов божественности, которые арымимхо илыкай амелых, которые вознесены над миром исходно, достигается благодаря ста благословениям. Ну, наверное, надо здесь проговорить то, что благословение – это идея привлечения, вовлечения внутрь света. Вся наша работа – это, по существу, работа благословения, основная наша работа. Вовлечение божественности с тех уровней, на которых, где она обитает, как бы, на те уровни, где до нашей работы, до приложения наших усилий, она вот сама не обитала, не раскрывалась, во всяком случае. Так вот, 100 благословений, «мео», с буквы «алев» «нима», «амнео» – это идея вовлечения божественности такого вот возвышенного, не умеющего одеться в сосуды мироздания, ну, там, не умеющего, наверное, плохое слово, ну, вот, не одевающегося в сосуды мироздания толком, это работа 100 благословений. «Веках пхиназу зеу инин геула». И то же самое имеет отношение к освобождению. Ведь мой биоцис, в каком смысле имеет отношение к освобождению? Вот наша работа, вовлечение в мироздание божественности такого рода, которая в мироздании не обитает до нашей работы. И в этом заключается наше изготовление Всевышнего жилища в нижних и так далее. Поэтому любое освобождение, оно сопряжено с тем, насколько мы эту работу смогли воплотить, насколько мы мир переделали под божественность, как бы, да? Поэтому Гойла и Геула, они отличаются тем же самым, то есть вовлечение Алуфа и Шелейлом в смысле Алиф, который указывает на Алуфа и Шелейлом, вовлечение в мироздание, это и есть раскрытие в мироздании светов окружающего толка. «Векмой бейцы с Мицроем», продолжает Алтер Ребе, «Алидейши гоши шенигла алейхам мелах махкам лохи макоши баругу шалидейзе вегеалум». И то же самое мы можем отметить в освобождении из Египта, исходном освобождении, которое является моделью для всех последующих освобождений. В Агаде мы читаем, на самом деле, я даже не знаю, может, это стих. «Раскрылся им король над царями царей, святой благословен он». Нет, не стих, разумеется, потому что святой благословен он. Раскрылся над ними король над царями царей, святой благословен он, и освободил их. И Алтер-Ребе видит в этом причинно-следственность. То есть раскрылся, что значит раскрылся? Вот вовлекся. Вовлекся в существование мира в тех аспектах, которые до этого были скрыты, до этого были неявны в мироздании, не раскрывались, не были вовлечены в мироздание. И поэтому освободил их. Тогда это происходило вне человеческой работы, то есть это был вот шаг со стороны Всевышнего, как мы подробно обсуждали выше. Египетское изгнание тем, египетское освобождение тем и отличается от будущего освобождения, что оно происходило по инициативе верха, и поэтому, кстати, было недолговременным, скажем, не вечным. А будущее освобождение будет происходить по причине работы низа, то есть, собственно, тогда и работы низа не могло быть, потому что еще Тора не была дарована. Но вот, тем не менее, связь освобождения и раскрытия окружающих светов этот стих вполне себе иллюстрирует, демонстрирует. «Ойра тейра» на недельную раздел «Бо» в таком-то месте. «Вейна агэфрэш бен гойла овен гиула гуалидей ойс алев». И вот разница между гойла и гиула – это, добавим от себя всего лишь, буква «алев». «Вейш лилма тинин зэм иньян ал тикрима элэмэа». И надо выучить эту идею, следует учить эту идею из толкование «не читай ма, читай меа». «Эйлу меа брохис» – это 100 благословений, которые каждый еврей должен ежедневно произносить. «Вегамкена гефреш бейн ма увейн мео гу аалев шигу пелеп хина сарену нефлуис». И также разница между ма и меа – это алев, который при перестановке букв превращается в пеле, то есть указывает на окружающие света. Аспект арену нефлуис – это вот первое, что Цемах Цедек здесь добавил к тому, что Алтер-Ребе говорит. Ну, надо понимать при этом, что любые вещи, которые наши рабеи озвучивают, они глубоко преемственны. То есть то, что Цемах Цедек здесь практически повторяет то же самое, что говорит Алтер-Ребе, это не недостаток, не случайность. Наши рабеи, они интерпретируют информацию, которую получают от предшествующих поколений. Поэтому, разумеется, в рассуждениях их зачастую обыгрываются и там муссируются одни и те же представления, одни и те же логические ходы, скажем, только на новом уровне, как можно, не, как нетрудно достаточно убедиться, если вглядеться в рассуждение каждого из рабеев более пристально. Ну вот в данном случае первый пассаж, он практически повторял то, что Алтер-Ребе объяснял по ссылке из Ликутэ Тейра. А сейчас мы пришли к новому и очень ценному для нас, что вот эта идея Алев, которая Пелле, это идея Арену Нефлоис. Арену Нефлоис – это часть стиха из книги пророка Михи, которую Ребе привязывает к номеру года, Товшину Налев. «Тэхэйш нас нефлоэс арейну» – будет год, когда покажу ему чудеса. Вот это «покажу ему чудеса» – это идея Алев. «Вэллохэн никера ройш хойдэш нисэн хойдэш шэль геуда» – и поэтому новомесячие Нисан называется месяцем Геулы. Мне кажется, что это больше относится к тому маймору, из которого это извлечено, нежели к нашим рассуждениям. «Кигу» – ну, через «арену нефлоэс». Алев этот, который появляется в Гойла и превращает его в Алев, связан с освобождением. Месяцем освобождения Кигу Руиш Хадошим, ибо он глава месяцев. Месяц Нисан является главой месяцев, будет вам главой месяцев, как говорится в недельной главе Бой, на которую этот маймор приведен, в связи с которой приводится этот маймор. Гуройш Хадошим, увой нимшах Ришен, и в него привлекается первый Ришен Гулохем, аспект первый, он для вас первый, понятно, что это связано с Алев, поскольку Алев гематрия 1, первый, они Ришен Хулу, я первый, я же последний, Алуфей Шелейлом, то есть Алуфей Шелейлом, как расшифровка буквы Алев, господин этого мира. Следующая ссылка на ту же самую книгу Эротейра, только на недельную главу Беалейсхо. «Вейней ахилук бейн гойла легиула зе аль идей алев пеле зорхил гимел кувцарик гимел бейс ал посу киосисо пеле». И разница между словами «гойла» и «гиула» выражается буквой «алев». Происходит благодаря букве «алев», которая «пеле», можно уже не пояснять, да, как это приводится в книге Зор в таком-то месте в качестве пояснения стиха «Ки осисо пэлэ», «Ибо сделал ты чудо». «Пэлэ доу ха дарго миинн плоис», дальше, если я правильно понимаю, цитата из Зор, вот этот стих «Ки осисо пэлэ», Зор понимает следующим образом. «Пэлэ» – это чудо, то чудо, о котором идет речь. Это «хат дарго миид ми инун плоин хохма», «плоис хохма». Это один уровень из тех «плоис». «Плоис» — это множественное число, а слово «пэлэ» — множественное число «плоис», «плаут», «пэлэ», «плаут». «Хохмы» — «уман игудо носив ло йоду айот вейса шом». Ну, я бессилен здесь понять цитату эту, понять я не смогу разобраться. «Ваисэшом бейс Раби Хаим Виталь дегайну», и пишет там Раби Хаим Виталь, не понимаю, что здесь говорится, ссылки какие-то, ссылки на что-то, пар сахара в таком-то месте, не сбавишь, «зэу инян зивуга шлим», объясняет, что это идея полного совокупление. «Упирыш бэ бэ эцхайм», и поясняю в книге «Эцхайм» Шара Зивугим, в том месте, где речь идет об этих единениях, Зивугим, спариваниях, «парекалев дэ Зивуга шлим гайну», что такое полное объединение, полное спаривание, «гайну кашэра амшоха боулы винам и хохма», это когда привлечение следует из хохмы в бину, достигает бины, как бы, «шэбэ хо...» Простите, достигает бины из хохмы шибы хохма. Из хохмы, как она в хохме. Машенкинг шибо ми бина шибы хохма никра зивуга дело шлим. Что не так, когда происходит привлечение из бины, как она в хохме. Тогда такое совокупление, такое слияние неполноценно. Ну, насколько, на первый взгляд, давайте проговорим то, что по крайней мере, то, о чем можно догадаться. Хохма и Бина, как и любые другие сфиры в святости, они включают в себя полный набор сферот. Следовательно, в Хохме представлены, в частности, все аспекты разума. Хохма включает в себя и Хохму, и Бину, и Даас. Хохма и Бина – это трейн-рейн, как когда-то мы с вами цитировали такое определение из Зор, как раз, что это два друга, которые не расстаются, это два начала, которые находятся в непрерывном слиянии, отец и мать, вот то начало, которое зачинает и порождает в конечном итоге последующие сферы, да, ну, и так далее. То есть, это два начала, которые являются образцом слияния. Вот они находятся в постоянном слиянии. Это слияние, оно может быть полным, может быть неполным, может теоретически отсутствовать, если произошла какая-то катастрофа, какой-то вот такой катаклизм, и все-таки размежевались эти два друга, хотя по природе своей они должны быть связаны. Взор, как вот ту цитату взор, которую мы прочитали, Раби Хаим Виталь понимает как иллюстрацию абсолюта слияния. А в чем абсолют слияния? И он объясняет Вец Хаим, что же такое абсолютное слияние, в отличие от неабсолютного. А это когда в бину попадает из хохмы не только бина, как она в хохме, то есть более поверхностный уровень, а и хохма, как она в хохме, то есть самая сердцевина хохмы, самое существо хохмы, тоже транслируется в бину. Варамас Пашас Пикуди, да, Фришков, ну, в таком-то месте, Алпосук Маравтувхо, а Рамаз, это такой комментатор Зор, в частности, на недельную главу Пикуди, в таком-то месте, относительно стиха Моравтувхо Ашицуфандлариехо, как велико благо твое, Пиреш поясняет Шипхинес Хохма Шибихохма, в свою очередь, поясняет, из него можно понять, что, о чем говорит Эцхайм, поясняет, что аспект хохмы в хохме «зе упхинас ойр агонус». Аспект хохмы в хохме – это потайной свет, захороненный свет. Схороненный свет. «Шаадзен иемар эзаэр китоев», о котором, собственно, и говорится. «Ойр китоев», который и называется «Ойр китоев». «Китоев лигнес юэншом». Что значит «тоев»? Ну, известное толкование достаточно, что свет шести дней творения, он не использовался в дальнейшем, а был захоронен для цадиким на будущее. И вот это высказывание Всевышнего в первый день, когда свет был сотворен, как таковой, как факт, что увидел Всевышний, что «ойр китоев», что свет благ. Увидел свет, что благ, если это совсем дословно переводить. Так вот, что значит свет, что благ? Свет, что благо его захоронить, так толкуют мудрецы. То есть, увидел, что правильным будет его захоронить, спрятать, вот, законсервировать до будущих времен. Так вот, что за свет захоронился Всевышним в притворении, и там произойдет раскрытие его в будущем освобождении, это свет, ну, с точки зрения вот этих объяснений, это свет как раз хохмы в хохме. Китой влегнусь. Везеуши из галы досит, и это тот свет, который раскроется в будущем. Валахен алидейзе боагиула, благодаря чему и придет освобождение. Если я правильно понимаю, с позиции данного объяснения, этот алиф, это и есть этот свет хохмы в хохме, который приводит к полному слиянию источника с порождаемым им, то есть, скажем, хохмы с биной, и вот это и есть тот свет захороненный, который так и не транслировался в раскрытой форме в дальнейшем в творении, а в более поверхностные уровни воплощались в творении, становились различимыми, скажем, могли хотя бы потенциально стать различимыми в будущем, раскрывается именно этот самый глубокий свет, на него намекает алиф. «The ein oed meinian» Алиф, Бепашас Ахарей, и смотри также идею Алиф в другом месте. Ну, то есть, дальше ссылка, что она нам дает, ну, наверное, связывает еще раз подчеркивает связь обсуждения Алиф, ну, практически во всех отрывках, включая и саму беседу, как бы, саму беседу нашего Рэба, и во всех прозвучавших отрывках, понимание алиф происходило через разбор того, что алиф это, ну, помимо того, что алиф указывает на алуф и сэндэйлэм, исходный тезис, то, что алиф это буквы слова пэлэ перевернутые, то есть имеет отношение к слову пэлэ, и вот этого пасука гудуал рейшох, шар на ее вершине. Ну вот отсылает Цемах Цедек к каким-то трудам, где обсуждается эта идея. Следующая ссылка, если я правильно понимаю, тоже на Ойратея, на Нвиим Хтувим, в таком-то месте. Вэфшер лоймра хэфрэш бэн гуло бэйн гойла вэн гиула гу бэойс алиф. И можно назвать разницу между гойла и гиула. Это буква алиф. Вэгайну алдэрэх асэрэс адибэрэс матхилин бо алиф. На что это похоже? С чем это в данном случае предлагается связать? С тем, что 10 речений, они начинаются с буквы алиф. Анойхи авай элэйкеха шэрэцэсихо мэрэс мисраим. «Я Бог Всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта». «Анойхи авэдки». «Анойхи» начинается с «алев». 10 речений. Первое речение начинается с буквы «алев». Так вот, о чем оно говорит. Именно о том, что «я Бог Всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта». «Аре агиула нимшах мкинас анойхи». То есть, освобождение транслируется из слова «анойхи». «Вэ айн машикос валпосук им и голха тоев и голь». «Веймлой вегалтихо анейхи». И смотри также относительно стиха. «Если будет вызволять тебя, если будет освобождать тебя, благо будет освобождать, а если не освобожу я тебя, логиалтихо анейхи, а если не освобожу тебя я». «Векмойхэ», ну, надо смотреть туда, вот, где это обсуждается, так вне этого непонятно, о чем речь. «Векмойхэ инен мео брухэс», подобно этому идея ста благословений, «алтикли ма эле мео», «не читай ма, читай мео», «гайну тэсэфэсу салиф найсэм пхинас ма пхинас меа», то есть, благодаря добавлению буквы алиф, из аспекта ма появляется аспект меа, «вайн машикосу мизэбэли кутэтэрэ паршэс вэйсханан», смотри, в таком-то месте, в Ликуте и Тейра, кстати говоря, ссылается, я сразу посмотрел, думал, на то же самое место ссылается, что и то, который, с которым мы познакомились, уже нет. То было на Беалейсху. Он отсылает к Вейсханан, Бедимрамасли, Везоис, Амитсво, Ашерцива, Авайл, Асоис, Боорес. В таком-то месте. Вэфшер, Лоймар, Лахен, Ройш, Ходеш, Нисан. И можно сказать, что поэтому новомесячие Нисан, Никра, Ходеш, Шельгиула, называется месяцем освобождения. Бемедреш Раба Паршас Бой, смотри, Мидреш Раба, Шеникра Рош Хадошем, что месяц Нисан называется главой месяцев, Увой Мейер Ришен, и в нем светит первый, Гу Лахен, Ришен Гу Лахем, первый он для вас, а не Ришен. Я, что сопряжено с тем, что Всевышний о себе говорит, я первый, я же последний. Вегу пхинаса алиф, худо, это и есть аспект алиф и так далее. Это, если вы помните, таким же точно, ну, почти точно пассажем заканчивалась ссылка первая на Ойратойра. Ну, подтвердилось то, о чем мы там догадались. То есть, связывает между собой Цемах Цедек вот целую полосу такую, целый список идей. То есть Рош Ходеш Нисан, идея Нисана, которая становится началом, начало это тоже алиф, началом для последующих месяцев. Почему он месяц освобождения? Потому что в нем светит вот эта идея, значит, начальности, идея алиф, которая начальность этого месяца по отношению ко всем другим месяцам связывает с начальностью Всевышнего по отношению, ну, ко всему сущему, скажем. Поневоле вспоминается обсуждение в самых Вов, если вы помните, там может ли Всевышний выступать, вернее, в каком ключе Всевышний может выступать в качестве первого. Может ли он быть первым, и он Ришен, или он Кадмен. Даже нет, скорее это не самых Вов, это Дерек Мецесеха. Так, следующая и последняя ссылка на Гемшех Майм Рабим Тофрейш Ламит Вов, Гемшех Ребе Мараш в таком-то месте. Гин и Геула Вегойла Асвон Дедейн, Ке Асвон Дедейн. Буквы, вот, особо Геула и Гойла состоят из одинакового набора букв. Ракша би Геула Митвасев Ойс Алев. Единственное, что в слове Геула добавляется буква Алев. Гайну а Геула да Анойхи Канейда. То есть, освобождение, которое связано с Анойхи. Вот это уже мысль прозвучала у самых Цедека, что с Анойхи Авейлы Кехо, Алев, с которого начинается первое речение, оно связано с тем Алефом, которым отличается Геула от Гойла. И вот этот алеф, слово «анойхи» в десяти речениях, это то начало, которое, как продолжение первого речения, собственно, и заявляет, и есть то начало, которое освобождает евреев из Египта, освободило евреев из Египта. То есть идея освобождения как таковая, в чистом виде. Айну геула да анойхи, то есть освобождение анойхи, каноидыш алеф роймес алпхинаса кесар, как известно, аспект алеф указывает на аспект кесар. Шешорши милошен де эйн сейв хулю, малхус де эйн сопну хулю, простите, указывает на кесар, который, источником которого является малхус бесконечного. Вейгиней бегиулес мицраим неймар па махас анойхи, влосит лова неймар па маем анойхи. И вот при освобождении из Египта единожды сказано анойхи, анойхи авэлэ кехо, и так далее. А в будущем будет дважды сказано «Анойхи», «Анойхи», «Анойхи гу», что-то в этом духе. «Вэгайну ки бэ кэсар еш штэй пхинэс ари ханпин вадик йоймен». Почему? Потому что в аспекте кэсар присутствуют два аспекта. Внешний и внутренний. «Ари ханпин» и «Атик йоймен». «Вэйцэс митсроем гой алидэйшэл бишэл изроэст ари ханпин». И выход из Египта происходил за счет того, что оделись руки Ари Ханпин, Кевиохал, Велахен Неймар Паамаха Сануихи, то есть происходил руками Ари Ханпин, исходил из Ари Ханпин, тоже происходил из аспекта Алиф в данной интерпретации, то есть из аспекта Кесар, но из его внешних аспектов, из аспекта Ари Ханпин. Поэтому там «Анойхи» говорится один раз. «Аволосит лови и ягилы мятик йоймин лахейный марш помаем анойхи». А в будущем раскрытие будет происходить. То есть то раскрытие, которое будет провоцировать будущее освобождение, производить, осуществлять будущее освобождение, оно будет происходить из внутренности кесар, из атик йоймин. И поэтому в нем будет задействовано таким образом и тот слой, который обозначили мы как Ари Ханпин, и тот, который мы обозначили как Атик Йоймин. Поэтому дважды будет говориться о Нойхе. Вот такой анализ. Следующая ссылка, 12-я, объясняет завершение нашего абзаца, только что прочитанного, насчет того, что работа евреев по произведению освобождения из изгнания, она заключается таким образом в вовлечении Алуф и Шилейлом внутрь изгнания, внутрь мироздания. То есть Алиф Шиля Алуф и Шилейлом Беголус, привлечение Алифа, господина этого мира, в изгнание. За счет этого происходит освобождение. Слово Беголус в конце этой фразы, значит, «Алеф шелялуф и шелейном беголус». Оно помечено 12-й сноской, и читаем в тексте самой сноски. «Шаарей бихол моким шеголу шхина имоген». «Ибо», в каждой, дальше цитата, «в каждом месте, в которое они были изгнаны, шхина вместе с ними». «Гол львовит шхина имоген». «Вышли они в вавилонское изгнание, шхина вышла вместе с ними». Это цитата из трактата Мегила в таком-то месте. «Кепиру шаришин бемидрешом». И в соответствии с первым объяснением в том мидреше, на который ссылается, я так понимаю, предыдущая сноска, а может быть и нет, ну, не знаю. «Вегойла...» А, да, все правильно. В соответствии с тем мидрешем, помните, который вот на прошлой странице был, где слово «гуда алрейшо», «вишар» на вершине ее, один мудрец понимал как «гойла», другой мудрец понимал как «геула». Так вот, в соответствии с первым объяснением Гойла Алришо, Шигола Левовер, Веголса Шхина и Морен, там, если вы помните, первый мудрец обосновывал свое понимание, как вот как раз этим толкованием вышел в еврейский народ, он вышел в изгнание в Вавилон, и Шхина вместе с ним вышла в то же самое изгнание. Дыгайну маше и ликуз гумустер вега эйлам нире ейш ведовар нифред хулю. Ликут и тейрш, шом, и так далее. Это в переводе на человеческий язык, скажем, означает, что это значит, что Шхина находится в изгнании, там, в Вавилоне. А это значит, что Шхина переходит во время изгнания в такое состояние, когда существование мира представляется чем-то совершенно устойчивым, нерушимым, неколебимым, незыблемым. А божественность, она скрыта миром. И мир таким образом представляет собой, видится чем-то существенным, чем-то отдельным, и так далее, автономным. Пинуах приводит две ссылки, одна на которые ссылает, расшифровывает то, на что Рэбе в этой сноске ссылается, на первый трактат Мегила, где приводится следующая брайса. Танья, Раби Шимон бен Йохай Эймер, Рашби, тот самый составитель Зор, заявляет, говорит, «Боюр ей кама хабивен Исроль лифне акодж боргу, приди и увидь». Насколько любимые евреи, святым благословен он. Шебехол моким шеголу шхина и морен. Ибо в каждое место, куда бы они ни вышли в изгнание, шхина выходит вместе с ними. Голу лимицраем шхина и морен шенеймар. Вышли они в египетское изгнание, шхина вышла вместе с ними, как написано. Ани глони глейси левей совиху бегейсом мицраем вегеймер. Разве не раскрывался я, думаю, отца твоего, покуда они были в Египте. Голуды вовер шхина и мухеншин и мар. Вышли в Вавилон, шхина снова с ними. Как сказано, лыманхем шулахти бовело. Ради вас отправлен я был в Вавилон. Это исходная ссылка из слова мудрецов, по поводу, которые, собственно, и представляют собой вот это толкование, которое мы здесь все время используем. Вышли в Вавилон, шхина вместе с ними. Ссылка на Ликут и Тейра. Там же это, если я правильно понимаю, Беалейсха, что ли? Там же по отношению к чему? Ну, очевидно, по предыдущей ссылке, то есть Беалейсха. Только в первом пункте или в первом столбце. Да, все правильно. Это ссылка на страницу Ламед Гимл, на страницу Ламед Гей. Гимел, предыдущая ссылка была Ламед Гей Гимел, а это Ламед Гей Алеф. Первый столбец, а там третий. Везеу гамкен пирушева вегойна гуда алр ишо. И в этом также смысл того, о чем говорится в Захаре, имеется в виду, значит, этот шарик, шаровидная плошка на главе ее. Шемевуя Берабейс объясняется в Мидрашабе в таком-то месте, Сов Парша Семейр, ну вот, собственно, наше место, на наше место и отсылает Ликутей Тейра, в таком-то месте. Ха домар вегула лошен голус. Один говорит, вот это гула, это от слова голус, дыхайну маше ликус гу мустер веаэйлам нире ейш ведовар нифред худу. Один говорит, вот эта вот позиция, вот эта гула, она обозначает, понятно, что гула, кстати говоря, для меня это вот данная ссылка – существенный шаг вперед. Ну, было понятно, как мы сказали с самого начала, минора сама – это еврейский народ, а плошка у нее, вот этот шарик у нее на голове, сверху на ней, или там в начале ее, скажем, в верхнем начале ее – это Всевышний. Как Всевышний указывает на освобождение, было более или менее понятно из обоснования, которое там мудрец соответствующий в Мидраше давал. А вот как это связано со Всевышним, то есть со Всевышним, как он обусловил голос, это, ну, для меня было неясно. Здесь становится гораздо ясней, что вот это вот голос, гула от слова гойла, как голос, это ситуация, в которую это позиция, которую занимает божественность, выходя со времени в изгнание. когда божественное скрывается, и мир начинает представлять собой что-то такое, вот, демонстрировать собственную отдельность, начинает видеться как что-то самоценное, отдельное, незыблемое и так далее. Вот то, что мы выше проговаривали. «Выцорих лихаргиш ацар вимрирус мизе» и необходимо ощущать горе и горечь, которые в этом заключены, у лигашпила ахне гашмизу хумлю загув, и в связи с этим, то есть необходимо это прочувствовать, еврею имеется в виду, принизить себя, усмирить себя, то есть ну, вот, почувствовать собственное ничтожество, скажем, в области материальной и грубо материальной тела. Гашмис хумлю сагув шило и ебифхинас ейш выдовар нефрат. Таким образом, чтобы ну, вот, противостоять в том, в чем он может противостоять этому. То есть, противостоять на уровне собственного тела, там, предположим, на мир в целом я не могу вот так вот, у меня нет возможности повлиять. На самом деле, я влияю на весь мир в целом, но такой ощутимой возможности у меня нет. И степень этого воздействия, скажем, очень умеренна. Каким образом я влияю, каким образом я здесь могу проявить свою волю, проявить свой характер, я могу на уровне, через свою свободу выбора, на уровне отдельно взятого тела, помните, там отдельно, в отдельном взятом, коммунизм в отдельно взятой стране, вот в отдельно, на уровне отдельно взятого собственного тела я могу встать поперек этой тенденции и сделать так, чтобы во мне божественность была в раскрытии, или, по крайней мере, чтобы тело не демонстрировало так нагло собственные прихоти и собственное вот такое вот животное торжество, чтобы оно не представляло собой ейш и отдельную вещь. Вот подавить его, принизить, усмирить, сделать так, чтобы оно было подчиненным, находилось в позиции подчиненности. Поднимаемся обратно в беседу. «Велыхиура иный муван». И, на первый взгляд, непонятно. «Геула ги гэпеха гомор миголус». Освобождение – это абсолютная противоположность изгнания. Рэбе выделяет слова «гэпеха гомор» – совершенная противоположность. «Вимкейна и тахн ше тэйвас геула кэлэлэс бэсойхоэс тэйвас гойла голус вэйсэйра мизо». «Мизэ геула муркевис вэнасэс давка митэйвас гойло». Каким же образом тогда, как же так может получиться, чтобы, как это возможно, чтобы слово «геула», оно включало в себя слово «гойла», то есть освобождение включало в себя изгнание, и более того, «геула» состояла и делалась именно из слова «гойла». «Адширой фаэсис де геула», вплоть до того, что большинство букв слова «геула» «гинам бэцам гойла» – это, в общем, «гойла». То есть, 4 из 5 букв-то в слове «геула» – это буквы слова «гойла». Получается, что 4 пятых «геулы» – освобождение, это изгнание. «Ваисофа ги рак ойс алиф и хидо». То есть, единственное, что в «гойле» есть отличного, в «геуле» есть отличного от «гойла», это только единственная буква «алев», единственная буква «алев», выделяя слово «единственное». «Вегам рои шатейва де геулой нишар вагимл де гейлы». Более того, мы с вами многократно проговаривали рассуждения из Шара и Хатвеймуна. По-моему, сейчас будем проговаривать еще раз сноски. Ну, сократим, если что. О том, что ключевой и определяющей буквой является первая буква слова, в том смысле, в котором слово указывает на существо, понятие, которое выражает, описывает, ключевой является именно первая буква. И далее, все чем ближе буква к началу слова, тем она большую роль играет. Так вот, первая буква в слове «геула» сохраняется та же, что и в слове «гойла». Это в особенности примечательно. Это мы с вами закончили пункт «бейс». Для того, чтобы его по-настоящему закончить, надо еще проштудировать 13 и 14 сноски. Они в данном случае небольшие. 13-я сноска. 13-я сноска по поводу «гинум бецем гойло», что большая часть букв слова «геула» – это буквы слова «гойло». То есть «гойло» занимает в «геуле» очень важную позицию. «Вегамлу и ништана ацирус эдраиси шельгойла» обращает наше внимание на то, что в слове «геула» порядок букв слова «гойла» не меняется. То есть это действительно, ну, знаете, как там Алиф и Пелы, это все-таки, по крайней мере, ну, родственные, понятно, родственные буквосочетания, но порядок слов, порядок букв изменяется. А Лев, Пелы в обратную сторону, да, на противоположный. И так бывает, что мы находим с вами какие-то вкрапления там слов, там какое-то слово раскладываем на несколько слов и получаем какое-то представление. Ну, не мы, разумеется, а там мудрецы внутренней Торы демонстрируют нам связь между какими-то понятиями, указав на то, что они состоят из одинаковых букв. Там хоть порядок меняется, здесь даже порядок не меняется. То есть слово «гойла», как оно было, так оно и осталось. Гимл, вов, ламит, гей. Только после гимла в это слово вставляется алиф. Все, все изменения, собственно. А, сноска 14. Лигайр, милошин, шилошин, нойтрикун, минатейра. Шабас, кув, гей, алиф. Надо обратить внимание. А, нет, вы видите, не сослался не на шарейха веймуна, как ожидалось. А сослался на интересный момент. Что вот эти вот идеи, все там сокращения, расшифровок, сокращения, вот эти буквенные, все эти, то, что мы могли бы подумать, это такие игры в слова, игры в буковки, это на самом деле никакие не игры в буковки, и то, что вот там начальной буквой слова является вот расшифровки, аббревиатуры и так далее, начальные буквы и важность их, это момент, который следует из письменной Торы, как на это указывается в трактате «Шаббас» в таком-то месте. И Пинуах добросовестно расшифровывает эту сноску насчет трактата «Шаббас». Там говорится «Ома Раби Йоханан Мишум Раби Йосе Бен Зимро». Сказал такой-то мудрец от имени такого-то мудреца. Минайн лэшон натрикун минатейра. Откуда мы знаем, что... Ну, то есть, собственно, этот вопрос и задается. А откуда берется, откуда мы берем представление о том, что всякие расшифровки, там, начальные буквы слов... Натрикун — это, ну, аббревиатура. То есть, то, что можно взять и увидеть аббревиатуру какой-то фразы в некотором слове, скажем. И это будет не игра в буковке, какая-нибудь такая вот устноторная, скажем. Хотя, на самом деле, мы же с вами понимаем, что устная Тора от письменной Торы отличается, ну, в общем, не очень сильно с точки зрения там, статусности, важности и так далее. Это просто устная Тора – это то, что Всевышний по тем или иным причинам не стал одевать в письменную форму. Но, тем не менее, в определенных вещах, там, в определенных там, при столкновениях приоритетов, скажем, важно понимать, что следует из письменной Торы, что следует из устной Торы. Так вот, в данном случае Раби Йоси бен Зимро, он задает вопрос, а откуда мы знаем, что вот эти вот сокращения и так далее, они из письменной Торы. Шенеймар, как сказано, ки ав амон гоем несатихо, а при переименовании Авраама, помните, когда он был вначале Авром, а потом стал Аврогом. Так вот, слово Аврогом, имя Аврогом, само Писание расшифровывает, что «Ав Амон Гоим Несатиху» – «Я тебя сделал отцом множества народов». «Ав Несатиху Лиумис» – «Сделал я тебя отцом народов». Хорошо звучит. Бохор насатихо был мы избранным из народов, я тебя сделал. Амоин ховив насатихо, сделал я тебя, дословно поместил, да? Сделал я тебя любимым, собранием любимых. Амон ховив насатихо был мы среди народов. Мелых насатихо был бы умейс, королем поместил я тебя среди народов. Ватик насатихо был бы умейс. Старейшины, наверное, здесь как старейшины надо перевести, насадил я тебя среди народов, неймо насатихо лиумейс, верным назначил я тебя, поместил я тебя среди народов. Ну, понятно, что и что это, откуда это все берется-то. А это из того, что Всевышний Авром, то есть Аврома, который был до этого всего лишь отцом Араму, или отцом возвышенным с точки зрения внутренние Торы, он его сделал Аврогом. Кстати говоря, тоже только одна буква меняется и вставляется внутрь Аврома, а буква Гей в данном случае. Ну вот, отсюда мы понимаем, что вот эта вот идея придания значения, скажем, там, буквам и так далее, это вещь непростая, это вещь из письменной Торы следующая. Раби Йоханан Дидей Омар Анойхи, а Раби Йоханан сам от себя, в смысле, это он высказывание Йоси бен Зимри пересказал, как бы, да? А теперь от себя, Раби Йоханан сказал от себя, Анойхи... Оно, почему в десяти речениях говорится «Анойхи», а не «они»? Вот что он имеет в виду. «Анойхи», Раби Йоханан иллюстрирует это от себя. «Анойхи», «я», «Бог твой всесильный». «Нейтрику нана навший кисовис еговис», «я душу свою вписал, вложил». То есть, «я сам свою себя», «я», вернее, «я себя вписал, вложил». «Рабонан омрей», мудрецы другие говорят, «Амиро неимо ксиво и его». Расшифровывает слово «анойхи», имеется в виду «анойхи», «амиро», «алев», «неимо», «нун» и так далее. «Амиро», что значит «амиро»? Речение приятное, «вписал», «вложил». «Вписал», «дал». Что-нибудь в этом духе. «Ика домрый анойхи лымафреа». А есть те, которые расшифровывают вот это вот слово «анойхи» задом наперед, в смысле «ютков налев». «Егиво ксива неймонин аморей». «Имрейх», наверное, так. «Дарование писания», «писание верного речения его». «Двей раби носан омрей», из ешивы раби носана говорят, «Ки йорат гадорхо ленегди». То есть это, ну, короче говоря, это мудрецы вслед за Йоси бен Зимро, который говорит, что идея нейтрик, ну, это, в основном это нас интересовало на самом деле, то, что вот эти вот все буквенные анализ, буквенный анализ, он происходит из письменной Торы. Он приводит пример с Авромом, который действительно прописан в Торе напрямую. А дальше мудрецы приводит толкование, если я правильно понимаю, на которые теперь следует смотреть с позиции Раби Йоси бен Зимри, то есть смотреть на них как на выражение определенных там, ну, вот идей, которые заложены письменной Торой. И вот «Киёра тадерах лэнэгди», «Йира роасо нотесо», «Йира тадерах лэнэгди» – это в истории с Биламом, ослица там, помните, отказалась идти дальше. И потом Всевышний говорит, что вот этот путь предо мной неугоден. Так это слово «йорат» расшифровывается как «ира роасо нотосо». Увидела страх и отклонилась. Ну, в смысле, отказалась идти дальше. «Двей раби Ишмуэль тоно», «раби Ишмуэль» расшифровывает слово «кармель». «Габи минхаза эмер ксив», «гереш кармель», относительно определенного дара, мучного дара, говорится, «герас кармель», простите, «шемевио кшеги лахо беой чазера на фуах», то есть это указывает на то, что зерно надо приносить для этого приношения, еще когда оно влажное, то есть когда зерно, оно вспухшее, «веакар шелькаш моли геймену», и дословно, как, наверное, как макар, в смысле, как подушка. Ну, короче говоря, зерно, колос, он наполнен этим зерном. Зерно еще не усохло, колос им наполнен. Его распирает, что-то вроде этого. «Кар молей», то есть, как он понимает, «кармель», как «кар молей», как сокращение вот этих вот слов. «Кар», вот то, что мы, то, что я попытался перевести как «подушка колоса», наполнена. «Рав ахо барьянке фомар». Следующий пример. Сколько же этих примеров? И главное, не очень понятно, зачем они нам здесь. Ну, само по себе интересно, конечно. «Рав ахо барьянке говорит, вегу клоло, клоло ним, вегу киллани клоло ним рецес». И он, это из завещания короля Давида своему сыну Шлоима, когда он по поводу Шими дает распоряжение, чтобы ему было отмщено, что я, мол, не мог ему отомстить по причине клятвы своей, а он проклял меня клоло нимрецес. Ну, вот такой вот не знаю, с точки зрения простого смысла, как это перевести лучше, ну, такой вот зверской клятвой, зверским проклятием. Ной трикун, а как он это расшифровал, ноев гу, маяви гу, ройцеа гу, цойрер гу, тоеева гу. Он его, он расшифровал это как, наверное, описание всего такого, всего того поклёпа, то есть того, чем, как пытался оклеветать Шиме Давида, наверное, примерно, думаю, что да, из, как называется, прелюбодей, он, моавитянин, он, ну, потому что он, Давид происходил от Рут моавитянки, да, ну, да, точно, это, значит, как он его поносил. То есть, вот это клово немрецис, проклятие немрецис, каждая буква слова немрецис указывает на одно, на один из элементов вот этого поносительства. Что он прелюбодей, что он, ну, наверное, в истории там, что он моавитянин, что он убийца, что он притеснитель, что он омерзителен. То и его гу, ну, то и его, может, разные подразумевать виды омерзительности, может быть, связано с разными грехами. Не знаю, что там в данном случае, наверное, там объясняют мудрецы, что подразумевается под этой, в данном случае, что имел в виду Шиме, оговаривая Давида как то и его. По умолчанию, наверное, идолопоклонство, что он заподозрил в Давиде идолопоклонского, не очень понятно, ну. Кто-то заподозрил, значит. Рав Нахман Барыца Комар, Мани Даберу, Мани Стадок. Такой-то мудрец говорит в стихе, что мы скажем и чем мы оправдаемся. Значит, это от лица братьев Йосифа, Йосифу, чем мы с тобой, что мы можем сказать и чем мы перед тобой оправдаемся. И вот это слово «ництадок» он понимает как «ныхойним анахну», «цадиким анахну», «тыгойрим анахну», «даким анахну», «гдойшим анахну», что вот, ну, понятно, там в ситуации с подсунутым Беньямину кубком они вот попадают в ситуацию, когда действительно они не могут ничего сказать, вроде как все чисто. То есть, действительно, кубок откуда-то взялся, их призвали к ответу, и что они могут сделать? При них этот кубок был обнаружен у одного из братьев, ну, теперь они все будут нести ответ, вернее, ну, предполагается изъять у них Беньямина, по-доброму изъять от них, у них Беньямина. Что они могут сделать? Вот они говорят, что мы скажем, ну вот, манится, чем мы оправдаемся. И вот это слово, чем мы оправдаемся, ництадок, его расшифровывает Рав Нахман Барыцек, ну, вернее, в свете того, что мы сказали, скорее, кстати говоря, все эти мудрецы, они не то что расшифровывают эти слова, а передают определенную традицию, которая, очевидно, как-то связана с письменной Торой. Ну вот, как Алоха Лемойше Месинай, очевидно. То есть вот Раби Йоси бен Зимри, он указал на правомерность, вот понимать Писание получается в таком ключе, на правомерность такого, такой расшифровки и исследования ее из самого высокого источника. Наверное, они передают традицию, которая в этом заключена. Ну вот слово «ництадок» расшифровывается как, что мы правы, мы праведники. Мы правы, в смысле, нахойним, да, нахон. Мы правильные вещи говорим, не искажаем факты. Мы цадиким, мы чисты, мы чисты тегойрим и чисты даким. Ну вот, или от слова утонченность, нет, утонченность через кув. Чисты тоже в другом смысле, и что мы святы. Ну, собственно, вот такой получился перечень истолкований различных буквенных. А все это было нужно нам для того, чтобы понять правомерность, правомерность и важность и значимость того, что в слове «геула», образованном из слова «гойла», всего лишь добавлением «алев», не только порядок букв сохраняется слово «гойла», но даже и первая буква сохраняется той же самой. Это, в общем, нечто странное. Это надо понять, как это может быть. Это, этот вопрос, я думаю, что это и есть ключевой момент второго пункта. Пункт Гимл. «Вьеш лэмэ рабьюр базэ» и надо высказать объяснение по этому поводу. «Гиула, из, гиула эйн пирушо шарди айцэмэ аголус мазнихим эзахаим апиулэс вэ эйлам шигоэ койдэм бэголус». Освобождение Гиула не означает, что по выходе из голоса выбрасывают за ненадобностью, отбрасывают в сторону жизнь и действия и мир, которые были прежде в изгнании в Гойла. А драба, напротив того, Гиула Пируша Шаамициус Шихойса Койдам Мишубедас Беголус Насес Лой Ботла Хасвишолам Эло Мишухререс. А смысл Гиулы, он совершенно в обратном. Напротив того, то существование мироздания, то существование, ну, если использовать то перечтение, которое Рэбе только что привел, то есть та жизнь, те действия, тот мир, как они были в изгнании, они, не дай бог, не отбрасываются никуда, не выбрасываются, не становятся ненужными, а просто до этого они были порабощены изгнанием, а становятся они освобожденными, они приходят к состоянию освобождения. «Вахидуш вэшлеймус дегиула амитис вэшлейма ги шаакол миштахрер». И вот хидуш и полнота освобождения истинного и полного в том-то и заключается, что в отличие от предшествующих освобождений, даже по отношению к предшествующим освобождениям имеется в виду, освобождению подлежит абсолютно все. Все освобождается, и поэтому освобождение истинное и полное. «Эйн шумин йоним шнишорим авудим хасвешоным беголос». Вот эта полнота, она с точки зрения даваемого здесь объяснения, заключается не только в том, что там, в качестве освобождения, к чему приводит это освобождение в плане там, благости и так далее, а в частности в том, полнота, да, полнота заключается, выражается в частности в том, что нет таких предметов, которые были бы забыты в изгнании и не подлежат исправлению, которые можно только уничтожить, отбросить, выкинуть, и больше с этим ничего сделать нельзя. То есть берется, забирая полное освобождение, забирает из изгнания в освобождение абсолютно все, реализует в освобождении абсолютно все. Ну, выражаясь словами Ребер, не остается ничего авудим, ничего пропащего, хасвишолом, к тому, что пропало бы в изгнании. Лой ей сиру беголус шуменен, с другой стороны, да, не оставят в изгнании, это освобождение, оно не оставит в изгнании никакой, ничего вообще. Афилу они дохим веаэйведем, шеникроем как бы тирасэмес, и галу. Даже то, что называется недохим веойвадим, Рэбе, естественно, отсылает нас к стиху, где говорится о том, что вот пропавшие в земле Вавилона, там, пропащие, заброшенные, там, куда-то там, значит, вытолкнутые, отторгнутые, они все соберутся в будущем освобождении. Это с точки зрения данного толкования означает, что в будущем освобождении даже те элементы, которые в течение изгнания назывались отторгнутыми, пропащими, и это не просто отторжение, Рэбе замечает, а это истинная Тора называет их отторгнутыми и пропащими. Но вот даже эти, истинная Тора, Тора от слова «эмес», Тора, которая, если называет что-то, то, очевидно, это определение справедливо до самой крайности. Так вот, даже эти отторгнутые и отброшенные, вроде бы как за ненадобностью, за негодностью элементы мироздания, они тоже войдут в освобождение, реализуются, их начальники тоже будут освобождены. А гиула тие гиула амитис вешлима бекамус вейхас шелькола дворим, это освобождение, оно должно стать освобождением истинным и полным и с точки зрения количественной, и с точки зрения качественной всех предметов, всех вещей. «Мяклол агодль шебогэм адапрат шебогэм», начиная с самых общих вещей, заканчивая самыми-самыми мелкими частностями. «Кол егуди вихолбный Исруэль», каждый еврей и все сыновья Израиля. «Бенурейну вискинейну», выражая словами стиха который говорит о египетском освобождении, который актуален для будущего освобождения. «Бенурейну, вискинейну, гемер, биванейну, увивнейсейну». Мойше Рабейну настаивает в диалоге с фараоном, который пытался там ограничить число выходящих, там как-то рассортировать, там вот пускай взрослые идут, а дети пускай останутся в Египте. И Мойше Рабейну ему отвечает: «С нашими юношами и с нашими стариками, с нашими сыновьями и с нашими дочерьми». То есть мы выведем, я выведу из изгнания в освобождение абсолютно всех. Применительно к будущему освобождению, это означает вот выведение абсолютно всех, и абсолютно всех евреев, и абсолютно всех неевреев на самом деле, да, то есть не, и абсолютно все детали мироздания, они должны выйти в освобождение. «Вегам хелком бейлом», и также их доля в мире, то есть там юноши, старики, сыновья и дочери – это евреи, и совокупность еврейского народа, но также и их доля в мире, касвам, сгубам и том, как говорит об этом Тора, серебро и золото их вместе с ними. Им колпе улысейгам вейсейгим беголос, вместе со всеми их действиями и всеми теми достижениями, которые ими совершены в изгнании, вот это все вместе выходит из изгнания. А Геула Тишахрер, Кол Одам Вейсколбный Исруэл, освобождение Геула, она освободит каждого человека и всех людей, Гам Умейзаилам, также народы мира, Вихол Иньонеилам, и все моменты мирские, то есть все, каждую деталь мира, Вихол Эхот Вехот Бифрат им Кол Иньонов, и каждого в частности вместе со всем, что к нему имеет отношение, со всеми его там делами, мыслями, речами, действиями, имуществом и так далее. А, ну, вот я избрал путь вначале прочитать, а потом обращаться к сноскам. А, ну, вот теперь по этой большой фразе все сноски, которые здесь в ней содержались. Вернее, даже не по фразе, а с начала пункта, да? А, ну, собственно, здесь только 15-я сноска. Нет. Ну, короче говоря, начиная с 15-й сноски. 15-я сноска. Много-много ссылок подряд, которые должны прояснить для нас вот эту идею «недохим вы ойвадим», «отторгнутых и пропащих», что, мол, их называет «отторгнутыми и пропащими» «торас эмес». Истинная Тора, а следовательно, эти определения, они не внешние, не то, что на самом-то деле они кажутся пропащими. Нет, значит, они действительно пропащие, значит, действительно какие-то негодные, там, скажем, люди или мысли, или предметы. О чем-то действительно негодном идет речь, раз Тора описывает это как отторгнутое и пропащее. И вот для того, чтобы это понять, Рэба отсылает нас для начала... Ну, то есть, исходный пасук, Ишайоу, Ковзайн, Юд, Гимел. Ну, его мы, наверное, читать не будем. Или прочитаем. Стих, который постоянно фигурирует, поэтому, собственно, я его не предполагал особо читать, в молитвах на Рош ха-Шана Йом-Кипур. «Вегоя боей могу и тока бешейфер гудель, и будет в тот день вострубиться в великий шафар». Говорится, в такой форме используется глагол «трубить», что получается, что как будто он вострубит сам собой. Это отдельное объяснение получает в Хасидуте. «Увоу аэйвидим бээрес ашур, и придут пропащие в земле ассирийской, ванидохим бээрес мицраим, и отторгнутые в землю египетскую, вейштахву лашем бэгаракейдеш бирушулоем, и распрострутся Богу на горе святыни в Иерусалиме». Вот такой вот стих в пророке Ишайоу. Ну, смысл его вроде как там, в молитвах, скажем, самоочевиден, в смысле, что в будущем освобождении, вот действительно, все евреи, какими бы они ни были, и как бы они далеко не находились от родины, в том числе, ну, как понятно, естественно, предположить, что не только в материальном смысле, в географическом, но также с точки зрения духовной, они все в результате соберутся, придут, возвратятся к поклонению Всевышнему, к служению Всевышнему, вот придут к Святой Горе в Иерусалиме. Так, теперь объяснение этого стиха, пояснение. Первая цитата – это Ликутей Тейра Друши Рош ха-Шона, толкование на Рош ха-Шона в Ликутей Тейра Альтер Ребе. «Вегине дерех клол еш бохэм штей пхине саришойна ойвдим берес ашур ашер гу пхина стайнук милошен ашри ей швей хулу». И в общем плане среди них, я имею в виду, что среди, я полагаю, сейчас не буду это осмотреть, думаю, что среди вот этих вот отвергнутых, отторгнутых и так далее, мы можем выделить два, с точки зрения этого стиха, два типа. Один – это ойвадим. Ну, ойвадим через алиф. Да? Не от слова «работа», «служение», а от слова «ибуд», то есть «уничтожение», устранения, там, ну, такие похеренные. Так вот, «Ойвадим берец ашур», «пропащие в земле», то, что я избрал переводить как «пропащие в земле ассирийской». А что значит «пропащие в земле ассирийской»? Альтер Ребе предлагает это толковать, понимая Ассирию как указание на наслаждение, как, например, «Аши ейшу висеху», «счастливо находящиеся в доме твоем», ну, идея наслаждения, то есть «пропащие в наслаждении». Увик душа Ильюина за уиньян ашерки чону бемицвейсов хули. Если говорить о высшей святости, то эта идея, опять же, от этого же слова ашрей, ашур, ашур, ашрей, ашер, который осветил нас своими заповедями и так далее. Везе лиума зепхина сашурайну, то есть в святости это вот ашрей, ешу и сеха, счастливый, находящийся в доме твоем, пребывающий в доме твоем, и ашерки чонов и мицвейсов, то есть то начало, которое освещает нас своими заповедями, а с противоположной стороны, как бы отображение зеркальное во зле, скажем, в стороне противопоставленной святости, это тайнук ойла мазе, это наслаждение этого мира, шинизгаву мипсойла за тайнук эльен, который является производным от отбросов высшего наслаждения мимаши нофл бешвирас акелем худу, то есть из того, что пало при разбитии сосудов. Ну, тему с разбитием сосудов сейчас поднимать очередной раз не будем, но только скажем, что в начале творения, в том процессе, который описывается как разбитие сосудов, наивысшая святость, она каким-то образом была, мистическим образом, она загрузилась в материальность, и, утонув в материальности, пропав в ней, исчезнув в ней, вот затерявшись, пропавший в ней, стало выражаться как зло, что, собственно, и создает возможность свободы выбора и так далее. Так вот, отбросы высшего наслаждения, то есть реализованного наслаждения в святости, это и есть следствие вот этих вот этого разбития сосудов и извращения, как бы, видение, представление о реальности, которое благодаря этому произошло. Дальше купюра. Пируш. Айвидим бера сашур. И таким образом, если я правильно понимаю, ойвидим в земле Ашура, в земле ассирийской, айнуша мейхама широй де фахар тайну геойла мазел и малый тайвой саваро нейвет в нишка аница целейкуша бенавший. Это люди, которые в погоне за вот этими вот кажущимися наслаждениями, которые происходят из-за отбросов, ну, как бы в погоне за теми костями, которые сидящие за пиршественным столом кидают под стол, он упускает все остальное, да, в погоне за наслаждениями этого мира, за удовлетворением своих дурных вожделений, «Нейвет венишка аница целейкус шебенавшей» устраняется и пропадает. Ну, пропадает, естественно, там сущность божественной души особо не уничтожить. Это вещь неуничтожимая, но вот она пропадает, в смысле теряется, как бы, да? Теряется, ну, лабет в том числе и потерять. Теряется и утопает в сокрытии, как бы. «Искра божественная в душе его, у мимену йонки маклипес виситра ахора худу». И начинают получать подпитку от этого начала, высочайшего духовного начала, начинают получать подпитку клипес, то, что скрывает божественная сторона, противопоставленная святости. И как написано, «Векмойши косов, ваишман ишурун, ваивот». «И ожирел ишурун и стал брыкаться, шуманто висуко сисо». «Ожирел ты, растолстел». Так далее, покрылось лицо твое жиром. Вайн Машикосов Мизе, Сов Дибра Масле, Кмакойдыш и Сроил Худу, и смотри в таком-то месте, в другом маймере. О, Пашас Пинхас, Велу не кроем Ойведем, Шемиавдем и Сасмом, Ладас Хасвишолом. И вот такие, такого рода люди, они называются в данном контексте Ойведем. То есть это как человек, который кончает жизнь самоубийством, Мяват Ацми Ладас, то есть сознательно уничтожающий себя, не обязательно, кстати, уничтожающий, там, стреляющий себе там, в висок из пистолета, а в том числе создающий ситуацию, в которой он наверняка пропадет, в которой создающий для себя, идущий путем, который наверняка идет к уничтожению, ну, в этом смысле точно так же рассматривается как совершающий самоубийство. Так вот, это категория людей, которые в своем стремлении к удовлетворению мирских наслаждений погружают себя в такое состояние, в которых божественное начало в них теряется. Более того, ну, как только оно перестает осознаваться, перестает быть вот, востребованным, скажем, становится источником подпитки для зла. Мирового, всемирного зла и внутричеловеческого зла, скажем, и так далее. «Веабейз гаманидохим берс Мицраим». А вторая категория – это те, кто исторгнуты в землю Египта. «Пирыш Мицраим лошен мейцар». Ну, Египет у нас стандартно уже привыкли к этому. Расшифровывается как указание на ограничение, на теснину. Мицрой милошен мейцер вагвуль, теснинное ограничение. Шемейхас мейхамас амоцер ваамоцейк эйн логем левла даас хулу. То есть, что это, что за категория, скажем, людей, применительно к людям, я так понимаю, мы расшифровываем это даже более того, применительно к евреям. Это человек, который в результате нужды, тесноты, вот этой вот бедствия, там, невзгод, у него нету сердца для того, чтобы знать. Это Рэбе отсылает нас, естественно, к реплике Мойше Рабейну, который говорит на 40-м году хождения евреев по пустыне, на 40-м году по выходу из Египта, имеется в виду. Он говорит, что вот теперь у вас есть лев ладас, теперь у вас есть сердце знать, вы способны осмыслить все, что необходимо, и готовы таким образом к вхождению в землю, к которой я вас вел. Так вот, люди, которые, то есть, кто такие недохим берец Мисраим, исторгнутые в землю Египта, это те, кто оказались в ситуации вот этого Египта, в теснине, в бедствии, и из-за этого они не способны постигать божественность. Моше косов габей Исроэл би йойсом би Мицраим, как написано относительно евреев, когда они находились в Египте. Было еще моэш мекойсо руах, достаточно недавно это в Хумаше проходили, поэтому, наверное, на памяти еще. Моше Рабейну, когда обратился к евреям, то они, ну, поначалу Сангедрин его услышал, и вроде бы воспринял весть об освобождении. Ну, а потом, в общем, Мойша с Аароном получили по полной программе от евреев за то, что усложнили их жизнь своим обращением к фараону, сделали их жизнь еще менее сладкой, чем до этого. То есть, ну, совсем уже стало невозможно существовать. Так вот, там говорится... Писание как бы оправдывает евреев, что они не послушали Мойше от койцер руах, от краткого духа, от короткого духа, от того, что, ну, мне нравится переводить это как, потому что были запыхавшись. Ну, вот они находились в такой ситуации тягот постоянных, которые их преследовали, и, в общем, настолько ужасном положении, что им было буквально не продохнуть, как по-русски говорят. «Дегайну мейхмас рой ватсора». А что это значит, что им было не продохнуть? Почему им было не продохнуть? Потому что у них было много бедствий, много цоро. Цоро, вот бедствия, невзгода и так далее на еврейском языке, а это всегда производное слово «узость», «теснота». То есть вот такая зажатость, от которого мы понимаем слово «мицроем», «Египет». О, в КДПР Раши Шома, и Раши там это объясняет. В Тарге Мункилас, в Лой Кабилу Мин Мойше, Мии Круах, а Ункилас переводит ту же самую фразу, как и не восприняли они от Мойши от дурного духа. Или от притеснения духа, может быть. «Валдерах занеймар бе Ишайогу». И подобное говорится в Ишайо в таком-то месте. «Вашикорос вылой мияин». «Пьяная, но не от вина». «Упирушими вулбал кашекеш». Что значит «пьяная, но не от вина»? Это про общину Израиля, если я не ошибаюсь. Что значит «пьяная, но не от вина», поясняет Дер Шалтеребе. Это значит, что в той же степени спутано сознание, невулбаль, да, то есть полная каша в голове, и в сердце, и где угодно, как от вина, «вылой мишти за яин», но не от вина, когда это может быть и приятно. «Ким митсоров йогин», от бедствия, от изнурительного труда. «Век мойши то косов бетаргум ейносан шом», и «таргум ейносан», другой перевод на арамейский язык, того же самого места, «деравья», не того же самого, а вот этого Ишайоу, этого фрагмента из Ишайоу, «деравья миноко хулю», что «напоено бедой», «напоено бедствием». Ну вот, то есть вот такое пьянство, неприятное пьянство, да, то есть то состояние, в которое человек попадает, когда он от горя, от невозможности в такой форме существовать, теряя, утрачивает правильное видение реальности. «В эйлу не кроем недохим». Вот такие называются отторгнутыми, да, недохим, дословно вытолкнутыми. «Выносит ловы есалу кулам лидису воу хулу виштаху хулу». И в будущем и та, и другая категория, они поднимутся к тому, чтобы распростереться, ну, согласно словам этого стиха, распростереться на Святой Горе в Иерусалиме, то есть пред Всевышним. То есть вернуться обратно ко Всевышнему, тогда все это будет исправлено. То есть какими бы, в каком бы загоне, в каком бы затыке они ни были, у нас получается с точки зрения этого объяснения, что первая категория, вот эти вот, которые в Ассирии, это те, кто, ну, в общем, идут на поводу у собственного животного начала, идут на поводу у собственной тяги к мирскому наслаждению. Ну, там, понятно, что евреи по своей природе благ, поэтому по своей воле, по большому счету, на что пойти не может, пока от него не скрыта правда. Ну, вот, во всяком случае, он в той степени, в которой можно говорить, что он по своей воле на это пошел, вот он пошел на это по своей воле, то есть вот он влечется на наслаждение, в результате теряет связь с божественностью и вплоть до ну, практически фатальных последствий для божественной своей души, становится пропащим в земле Ассирии, теряется, затеряется в земле Ассирии. А вторая категория – это люди, которые не по своей воле к этому пришли, то есть вот обстоятельства таким образом формируются, что у них вот продыха нет, и они не могут правильно жить правильным образом, у них не получается. У них от тех тягот, которые на них постоянно взвалены, просто не хватает сознания для того, чтобы вот правильно воспринять реальность, для того, чтобы ее осмыслить. Так вот, и та, и другая категория людей, которые и те, и другие, если я правильно понимаю, находятся в таком в определенном смысле в безвыходном положении. Да, против чувы ничто не может устоять, и чува – это универсальный инструмент, безвыходных положений для чувы не бывает, но вот во всяком случае в максимально безвыходном положении, о котором мы можем говорить, они находятся, такие вот совсем похеренные, и они тоже будут извлечены из изгнания и поднимутся к служению Всевышнему. Это конец цитаты из Ликутей Тейра. Дальше. «Сефер Маймурим идиш» в таком-то месте. Интересно, что книга «Маймурим» на идиш, но текст почему-то на иврите. И ничего о переводе, ни слова не сказано. Ну, понятно, кто-то перевел. Просто интересно, это сам автор Пинуаха перевел или где? «Сефер Маймурим идиш» — это маймеры предыдущего Рэба, если я правильно понимаю. И что же здесь говорится? «Везои акавона увоу аивдим берес ашур вендохим берес мисруем». И вот в этом заключается смысл того, о чем сказано в Ишайоу. «И придут пропащие в земле Ассирии и отторгнутые в землю Египта». Ахуйтим ахатоем анушим аклалиим нехлоким биштей халукейс. Проясняет предыдущий ребе, если я только не ошибся, что это имеется в виду, имеется в виду предыдущего ребе именно. Смертные грехи, или, может быть, здесь имеется в виду просто человеческие, общая совокупность человеческих грехов, наверное, так, делится на две категории. Шиейш лохэм штей тхуны шойнес, которые обладают разными качеством. Ахаз ги аноэ мьюшевес ве криро. Одна категория – это те грехи, которые, наверное, к которым ведет удовольствие устаканенное, мьюшевес, стабильное и холодное. Ве ашния ги эйш лохэтэс шэль гисмасус рашонис. А второе – это грехи, в которых задействован огонь, пылающий огонь преданности вот этому грешному делу. Шумное пылание и так далее. Лиштей откунас ейш штейм койрас нефродим. У этих двух качеств, ну, то есть, если я правильно понимаю, о чем идет речь, вне контекста маймера в целом, грехи, они могут происходить, они могут там, не знаю, грешные поступки могут совершаться в разном стиле, как бы. Разные качества могут вести к этим грехам, там, результат этих грехов, он может быть различен, может восприниматься по-разному. Темпераментные грехи, такие вот, которым ведет такая разгоряченность, пылание, горение, полная вовлеченность в это дело и так далее. И, наоборот, некоторая отстраненность и холодность. То есть наслаждение, которое человек получает, совершая грех, он получает, пребывая в определенной холодности. Если я правильно понимаю, о чем речь, наверняка там в Маймере более, как мы знаем, предыдущий ребе любит разобрать все по косточкам, наверное, там более подробно об этом говорится. Так вот, эти два качества, они обладают отдельными источниками. Ешь ты... Мы койрос нефродим. У них есть два отдельных источника. Амокерла ануя мьюшевес. Источник вот этой вот устаканенной. Понятно, что здесь мы под устаканенностью подразумеваем то же самое, что обычно подразумеваем, рассуждая о божественном свете, скажем, который одевается в сосуд и так в нем утрясается, как будто он в нем находится устойчиво, скажем, свет мималый. Ну, примерно так же здесь. То есть мы говорим о том, что воспринимается устойчиво, и то, к чему надо рваться, лезть, стремиться, карабкаться, и там вот все равно устойчивости не обретешь. Так вот, это вот наслаждение устойчивое, веакаро, и холодное, метавис гашмиес, от материальных вожделений, ебе и кори сехел, это в основном разум. Ваамокершель эйш лойгетес, а источник вот этого горящей устремленности, шельгисмасус рашонис, вот такая вот шумная преданность, вовлеченность, лейтавас гашмиес, плоским материальным наслаждением, вожделением, губи и коры мидес, это в основном эмоциональные качества, в основном эмоции. «Зе маши омрим би кори сехалу би кори мидейс». И это то, о чем что мы говорим, что вот какой-то поступок, он в основном построен на разуме, другой в основном эмоционален. Мы с вами не раз, особенно там, в самых вов, и в каких-то вот таких вот подробных майморим, я бы сказал, долгоиграющих, мы с вами сталкивались с анализом того, что каждый поступок по неволе подразумевает задействованность в нем разума и эмоций, и не бывает такого поступка, в котором только разум или в котором только эмоции, потому что это все, ну, как телега на одном колесе не поедет. Вот разум, эмоции, вся эта цепочка разум, эмоции, мысли, речи, действия, это все должно реализоваться, чтобы мы хотя бы пальцем пошевелили. Другое дело, в какой мере в тот или иной поступок и в тот или иной помысел вовлечены разные части вот этого общего спектра. И, ну, в некоторых вещах мы говорим, это такое рассудочное действие, скажем, а это эмоциональное действие. Это не означает, что в эмоциональном действии не было никакого рассудка, то есть никак не был задействован разум. В принципе, голову можно было отпилить на время совершения этого действия, ничего бы от этого не поменялось. И наоборот, если рассудочное действие, что не было эмоций в этом действии, конечно, были, потому что если бы их не было, то ничего бы вообще не произошло. Сам по себе разум, он не способен ничего, ни к чему нас подтолкнуть, ничего заставить нас достичь. Тем не менее, какие-то действия в большей степени рассудочные, какие-то действия, скажем, в большей степени эмоциональные. Тоже, конечно, тоже применительно к греху наверняка. А кого на базе агам шебешне ами микрима и арей икара и корима ануя в атеве гашмис? В чем смысл этого рассуждения, скорее всего, несмотря на то, что в обоих случаях, в смысле, совершен грех вот по такой мотивации или по сякой мотивации, там, человек получил от этого греха то, получил иное, существом вопроса является наслаждение. Все равно. Понятно, что когда рассудочное, эмоциональное, ради чего? Существом вопроса, основным мотивом является, разумеется, вожделение, которое несет в себе какая-то материальная там, штуковина, которой хочется обладать, которой хочется воспользоваться там, и так далее. То есть корень корней, суть сути – это получение удовольствия от материального вожделения. «Беколзе ешны гэвдэль бэйзэ битуй, аноэ ватэвэ гашмэ с боем». Тем не менее, есть разница в том, в чем выражается вот это удовлетворение и вожделение, через что они приходят. «Им зэ уаноэ мюшэвэс вэ кариро». Является ли данное наслаждение, там, удовлетворение устаканенным и холодным? «Ой, зэгу эйшла и гэдэ шарисмасус леаноя». Или это вот такое вот горение именно, горячая приверженность данному виду наслаждения. «Шаахилу гу шааной амгюшевис веакаро мазбио эзабал тайва». Разница заключается в том, что устаканенное наслаждение, скажем, устаканенное удовлетворение, холодное, оно насыщает носителя этого вожделения. «Ваасоева мойших эзабал тайва йойсер в йойсер», а сытость, она его тянет все больше и больше, «адшигутой веабозе», вплоть до того, что он утопает в этом, во всей этой истории. «Везеу аэйвид берет сашуре» – это идея пропащего в земле Ассирии. Понятно, что это вполне можно пересечь с тем, что мы только что узнали из отрывка из Ликуты Тейра, поскольку, ну, без всякого сомнения, предыдущий Ребе был знаком с тем, что говорит здесь Алтер Ребе, и понятно, что это разные стороны одного и того же рассуждения. Ну вот, так вот этот вот человек, который холодным наслаждением этим пользуется, к нему влечется, он насыщается этим наслаждением, тянется к еще большему насыщению, еще раз, и в результате утопает в этом насыщении. Вот эта идея, пропащего в земле Египта, а широковона ануэвы уэйшер. Намерение в чем? Вот достижение счастья, стремление к счастью, между прочим. Ануэвы уэйшер. К счастью, в его превратном понимании, понятно. «Шимойса рацмила аноя затаева гу ойвид бер сашур». Вот он, предавая себя этому вожделению, он в результате оказывается пропащим в земле ассирийской. «Эйш лэй гэтэс шэлис масус раашонис литаве гашмис». «Ойса эзабал тайве йойсар цумейлы тайвес эйлу». А действие противоположного толка, то есть так вот это огненная тайва, огненное вожделение, оно действует совсем наоборот. В первом случае мы сказали с вами, кстати, забавный действительно анализ, в первом случае мы с вами сказали, что человек, получая, ну вот, он достиг вожделенного, и что с ним произошло? Он насытился, он получил удовлетворение по-настоящему, да, то есть он стал сыт, и временный получился, значит, перерыв, он спокойно, холодно наслаждается полученным, потом он приращивает это наслаждение, еще приращивает, и в результате погружается в это наслаждение целиком, уже все как в ловушку, да. А огненная тайва, которая через вот эту вот горячую преданность и так далее, она представляет собой, происходя из эмоциональной основы, она представляет собой то, что человека делает, и достижение чего человека делает еще в большей степени жаждущим. То есть она не удовлетворяет его, а наоборот разогревает в нем устремление дальше и дальше. Йосер Цумейлы Тависейло, а Чигу Наса Нитхе Бевуца Тахтен, вплоть до того, что он погрязает, погрязает по-русски слово грязь, он погрязает, он выталкивается в нижнюю грязь греха, Бевуца Тахтен Шелахейт, Шезеум Нидах Берц Мицраем, что и описывается писанием, как отторгнутые в землю Египта Мицраем, Кавуна Абуцва Тахтен Шель А Авейрис. И в данном случае под Египтом, под Мицраемом, следует понимать вот эту вот нижнюю грязь греха. То есть это вот такой, вот такой тип, тип грехов, который подразумевает абсолютное отсутствие насыщения, вот такую гонку, гонку в сторону этого вожделения непрекращающейся, которая влечет человека ниже и ниже и ниже и ниже, вот до самого низа и так далее. Ну вот такой, такой анализ. Понятно, что в каждом из этих майморим это привязано к другим рассуждениям, более развернутым, и, наверное, надо это иметь в виду. Дальше, 16-я ссылка, это насчет того, да, ну и если говорить о нашем случае, вернемся к нашим рассуждениям, так вот, ни те, ни другие грешники, скажем, или вот греховоднические приблуды, они не будут оставлены в изгнании, они просто каким-то образом раскроют в себе добро, в них, вернее, будет раскрыто добро, таким образом, что и они, впрочем, тоже не будут забыты в изгнании, а они будут вытащены в освобождение. Даже они, то, даже те моменты, которые истинная Тора называет дурными, называет фактически, вот, ну, есть оценочность определенная в этих определениях, ой, выйдем и недохим, вот они таки, да, пропащи, они таки, да, отторгнуты, они, да, там, в, где-то в этом уловленной этой Ассирии условной, и упали в эту нижнюю грязь, ниже которой уже нет. Но, тем не менее, они тоже будут, они тоже переживут поднятие. 16-я сноска вот поясняет, дает ссылку на недельную главу «Бой», но перечитывать мы не будем это место. А, кстати говоря, мы уже и сами проговорили эту идею. Ссылается на, поясняет, что с юношами нашими, стариками нашими, сыновьями нашими, нашими дочерьми, это имеет в виду выход из Египта, относится к выходу из Египта. И «Веки имеет церковь мест Мицроем, арену не флоес». И как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. То есть подобная вещь, она будет происходить также и в будущем. Так.